Говорит Радио Свобода, программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодня наша программа будет посвящена роли церкви, прежде всего Русской Православной Церкви Московского Патриархата, и политической жизни России, а еще точнее, российской политической оппозиции. Нужна ли оппозиционерам церковь, зачем? Нужна ли церкви оппозиция и зачем? У нас в гостях видные представители как церкви, так и оппозиции. В московской студии Сергей Иванович Григорианц и Елена Ивановна Волкова. И по скайпу из Пскова Игорь Александрович Борисов. Все православные, все оппозиционеры, все церковные люди. И, пожалуй, я дам, наверное, сперва, прежде всего, слово Игорю Ивановичу. Насколько я понимаю, близкому другу покойного отца Павла Адельгейма и человеку, чьи отчаянные призывы в интернете, чтобы церковь сказала слово, чтобы церковь помолилась за успех оппозиционного движения, отчасти побудили поводом для меня сделать этот круглый стол. Игорь Александрович.
Ну, я не так близок был с отцом Павлом, но да, он крестил моего сына, крестил и отпевал моего отца. В Пскове у нас очень много людей, которые так или иначе были связаны с отцом Павлом. Очень прискорбно, конечно, что он ушел, но, с другой стороны, это же высшая награда христианина за распятие Господа, мученический венец. Вот. То, что я хотел бы сказать, это прежде всего мой взгляд на проблемы России. Ведь и оппозиция, и я надеюсь, что не только оппозиция. Все мы желаем видеть Россию цивилизованной страной, цивилизованным государством, которое будет жить в мире со всеми. Прежде всего с христианским миром. Ну, я пчеловод, с тремя дипломами другой работы в Пскове не нашел. Вот, пчелки меня кормят, но они мне и нашептывают, что проблемы России когда начались? Ведь вот западная цивилизация, о которой много говорит оппозиция, и на которую так или иначе на ее стандарты мы равняемся, это прежде всего христианская цивилизация. То есть почти 2000 лет она формировала культуру вины. Вот. Если древним человеком руководил страх, античным человеком производная от страха, стыд, то есть страх, что от тебя отвернется социум, то христианство формирует внутренний стыд, следующую производную. Человек, который достиг уровня культуры вины, он может идти не только против страха смерти, но и против социума. И мы знаем тому множество примеров. И вот именно христианская культура вины, она построила вот эту западную цивилизацию. И Россия еще 100 лет назад, она являлась частью этой цивилизации, христианской цивилизации культуры вины. Но потом, как мы знаем, пошел обратный путь, деволюция я его называю. Когда в советское время общество низвели на предыдущую ступень, ступень культуры стыда. Помним еще эти доски почета и доски позора. А сейчас идет такой достаточно ощутимый переход к культуре страха, которая, на мой взгляд, поддерживает цивилизацию на уровне 21 века не сможет ни в коем случае. Вот. И поэтому я считаю, что это очень важная задача сейчас, именно церкви сказать свое слово. Именно церкви, которая остается во Христе. Потому что та церковь, которая усердно служит кесарю, я не знаю, имеет ли она право называться христианской. Вот такое у меня мнение.
Спасибо, говорил Игорь Борисов из Пскова. Я добавлю к этому выступление Марата Гельмана в «Новой газете», где под заглавием «Почему церковь не слышно во время войны» шла речь о том, что для изменения России, для того, чтобы прозвучала христианская проповедь, нужно, чтобы лидеры церкви выступили с осуждением войны. чтобы в главных храмах, вот главные храмы, мне особенно запомнилось выражение, потому что церковному человеку оно немножко режет ух, вот, чтобы в главных храмах прозвучали молебны о мире и так далее. Действительно ли нужно вмешательство церкви в политику, потому что так это назовут многие люди, прежде всего неверующие, и какие формы должны иметь такое вмешательство? Сергей Иванович Григорианц.
Церковь вообще, а русская православная церковь на самом деле, вероятно, к несчастью, всегда были очень близки к политике, в особенности последние 100 лет. А от этого пытались церковь удержать. Как раз блистательная церковная оппозиция, которая была 100 лет назад, такие люди, как Сергей Булгаков, тогда еще не священник, как Павел Флоренский, тогда еще не священник.
Ну, 100 лет назад уже, кажется, священник, отец Павел, в 14-м
году. Отец Павел, ну вот,
может, время очень быстро идет, Сергей Иванович.
Вот, Самарин, Карташов. Собственно говоря, даже такие люди, как Лев Толстой и Василий Розанов, по сути, в своей оппозиционности пытались спасти церковь русскую, пытались приблизить ее к русской интеллигенции и в конечном итоге к русскому народу и, может быть, предупредить ту катастрофу, которая произошла и, вероятно, не произошла бы, если бы церковь того времени, Священный Синод, действительно смог к этому прислушаться. Но, к сожалению, все произошло так, как произошло. В 60-е годы мы опять видим замечательную и внутрицерковную, и внецерковную оппозицию вот покойного протоиерея отца Николая Гайнова, год со смерти, которого исполнился как раз сегодня, отца Глеба Якунина, Эшлемана, Георгия Эдельштейна. Это, в общем, ну, я даже не могу перечислить всех. Это опять длинный перечень имен, которые, с одной стороны, внутри церкви боролись, ну, с тем, что называлось тогда и называется сейчас никодимовщиной. Вот, но с другой стороны, на самом деле, очень остро чувствовали как раз критическое состояние и российского государства, и российской церкви. Ну, опять-таки, мы знаем, чем это все кончилось. Да, можно сказать, чем это кончилось и для государства, и для церкви. Вот, и, к сожалению, сейчас мы встретились с тем, что меня заставляет думать, что, скажем, процитированный вами автор, который искренне полагает, что намечается какая-то необыкновенная оппозиция русской церкви и тоталитарного уже государства, ну, скажем так, выдает желаемое за действительное, с поменьшей мере, фантастическое заявление недавнего патриарха Кирилла, где, ну, с одной стороны, он присоединялся к вполне агрессивной формуле российского руководства о необычайном российском мире. Но, с другой стороны, мы же услышали там вообще попытку представить все происходящее, эту чудовищную агрессию на Украине, войной религиозной, войной истинных православных людей с греко-католиками и схизматиками. Ну, а это я не хочу сейчас уже затягивать, но давайте, если вы мне зададите следующий вопрос, я вам скажу, как я понимаю это заявление.
Давайте сперва все-таки вернемся к тексту Марата Гельмана. Где священники, цитирую я? Почему их голос не слышен? Где молебны и стояние в главных храмах? Конец цитаты, слова Елены Ивановны Волковой.
Ну вот эта статья Марата Гельмана такой очень яркий пример того, как светские там политтехнологи, аналитики, которые не прошли вот тот путь, который мы с вами, например, прошли в церкви и не набили столько шишек, сколько мы набили взаимодействие с церковью, они не понимают, что происходит внутри церкви. Они так вот извне, да, внешние люди, которые представляют церковь очень абстрактно. И они как бы в теории правы, да, что церковь должна поднять свой голос и осудить, ну, осудить войну. Но на практике они не понимают, к кому они обращаются. Кроме того, в этой статье есть очень такая вот какая-то логическая нестыковка. Значит, Марат Гельман пишет, что вот его статью опубликовали на «Эхе Москвы», и там появилась масса троллей, которые стали писать, что все священники – агенты КГБ и ФСБ. И из этого он, как политтехнолог, который имеет такое вот чувствилище, щупальца ловить все намеки, которые исходят из Кремля, да, вот по этим комментам троллей, он сделал вывод, что Кремль недоволен церковью, что вот он заказал этих троллей, чтобы, значит, критиковать церковь. И он недоволен. Так чем он недоволен? Дальше Марат Гельман говорит, может быть, пришло время для того, чтобы церковь подняла свой голос и осуждать войну. Это что, Кремль ждет, чтобы церковь подняла свой голос и осуждала войну? Посмотрите, там совершенно перевертыш такой идеологический происходит. И вот и дальше, значит, если тобой недовольна власть, самое время стать христианином, да, тоже такое странное представление о церкви. Или уж она проповедует христианские ценности, либо она как политтехнолог работает, а не как верующий человек, и ловит вот эти сигналы из Кремля, и вот раз уж мной недовольна, давай-ка я побуду христианином и начну осуждать кровопролитие. Очень, эта логика очень странная у Марата Гельмана, но это часто встречается у людей, которые плохо знакомы и с христианством, и с тем, что происходит в церкви. Я должна сказать по поводу Пскова, что вот Псков – это очень яркий пример того, как инакомыслящий оппонент в церкви, пожалуй, самый яркий, да, вот за последний год, ну, скажем, наравне, может быть, с отцом Глебом Якуниным, отец Павел Адельгейм, который сделал невероятную вещь. Он проанализировал несоответствие практики церковной, устроения церковного и жизни церковной догматам, да, и уставам церкви. Совершенно невероятную вещь проделал. Колоссальную работу, которую мало кто читает и знает. Так вот, он был другом Льва Шлосберга и вашим другом, Игорь, я так понимаю, ну или единомышленником. И вот, например, Лев Шлосберг. Вот для меня это два символа оппозиции. Отец Павел Адельгейм и Лев Шлосберг. Лев Шлосберг не был членом прихода, да, и совершенно как бы внешний человек. Но они поняли друг друга, потому что сегодня даже светская оппозиция гораздо, и чаще даже светская оппозиция, гораздо более близка к отстаиванию христианских ценностей, чем церковь. И поэтому внутренняя инакомыслие в церкви, потому что вот отец Павел считал, что нет оппозиции, потому что нет организации. Но мне кажется, что все-таки мы есть. Я бы назвала нас все-таки оппозицией. И внешняя оппозиция, которая критикует церковь, нам гораздо легче найти общий язык, потому что люди вне церкви представление имеют о христианских ценностях больше, чем официальный аппарат, институт церкви. Я бы не сказала, что только сейчас начинает опять или как бы возрождается вместе со всем советским культура страха. А вот в советское время была культура вины, или я вас неправильно поняла, это была культура навязываемой вины. Да? Настоящая вина, высокая в христианском и вообще в человеческом понимании, то, что рождается изнутри. А так иначе государство и церковь часто используют чувство вины для того, чтобы манипулировать людьми и держать их в страхе. А есть индустрия страха, у нас не только политика страха, идеология страха, у нас развлекательная индустрия страха. Вот я бы, пожалуй, так сказала.
Говорила Елена Волкова. Игорь Александрович, кстати, если я не ошибаюсь, святейший патриарх Кирилл I не так давно посещал Псков, произносил речь в Тихоновском училище, говорил, обращаясь к воспитанникам, к детям и подросткам о доброте, как искусстве давать. Вы часом не сочли необходимым приехать в Псков, да хотя бы и в Москву, пасть в ноги к святейшему и попросить его благословить? Все-таки вот... внутренняя ваша убежденность в правоте дела, которое вы защищаете, в правоте идеи освобождения, она что, недостаточно велика, чтобы обойтись без церковного благословения? Или вы... Ну, потому что я скажу, вот образ православного, который на всякий чих просит благословения, батюшка, благословите блины испечь, благословите...
На марш протеста сходить.
На марш протеста сходить. Вот. Это же какой-то образ как раз тех, кто на марш протеста не пойдет, а пойдет на крестный ход. Игорь Александрович.
Я совершенно с вами согласен. Я говорю не о благословениях вот таких, я просто уверен, что без помощи Господа, без помощи Христа Россия подняться не сможет. Вот если мы возьмем даже историю вот за прошлый век, вот, ведь, собственно, кто создавал СССР, кто выиграл Великую войну? Это были выпускники еще царских гимназий и церковно-приходских школ. Вот носители той культуры вины. Кстати, про советскую я сказал, что это культура стыда была скорее. Ну, и страха тоже, соответственно. А вот, но уже как именно христианская культура вины, вот в советское время она сходила на нет постепенно. И вот они, неся огромные потери, вопреки драконовскому режиму, сталинскому и вообще советскому, они все-таки выиграли войну, вывели человека в космос. Опять же, эти же выпускники, они построили вертолет, создали телевидение, вывели СССР на второе место в мире по науке. А когда пошла уже, собственно, пошли выпускники советских атеистических школ, они только все разрушили, и того и гляди, потеряют страну. Ведь никто другой ведь вот это разрушение не делает, как... носители вот атеизма, атеистического воспитания. Причем это не какие-то убежденные атеисты. Им в школе сказали, Бога нет. Они в это поверили, как я в свое время. Вот. Но мне, наверное, кто-то молился за меня очень сильно. Вот. Удалось проделать большую работу и убедиться в обратном, что Бог есть, и Он вмешивается в нашу жизнь, в том числе и напрямую. Вот. И я считаю, вот это главное. Не благословение, а чтобы вот обращение было внутри у человека, чтобы он почувствовал вот то, что, собственно, и называли древние когда-то религаре, то есть воссоединение.
Слово Елене Волковой.
У Константина Богомолова в «Идеальном муже» вам хотя и замечательная сцена. Кричат, а Бог-то есть? А ответ, Бог, он то нет, то есть, то есть, то нет. И вот так у нас в идеологии государственной. У нас то Бога нет, то Бог есть. Так вот, я хочу сказать, что не следует так противопоставлять, мне кажется, вы идеализируете дореволюционную Россию, потому что, в общем, тюрьмы и репрессии начинались в церковных тюрьмах, в монастырях. Да, и церковь сама участвовала в репрессиях. И человек дореволюционный тоже во многом был человеком страха. А если вот культура страха, я бы не стала так противопоставлять. Потому что это все приводит к неким ложным упрощениям. И я не стала бы уж в качестве христианина воспевать материальные достижения советской власти. Потому что какой ценой? Это же, в общем, продажей души все это достигалось, если мы говорим о стране в целом. И какими жертвами это все достигалось?
Простите, а кто покупатель?
Покупатель? Серый человек в сером. Потому что черт серый у Мережковского. Серый. Он говорит, что у Гоголя черт серый. Так вот, это все же колоссальными и материальными, и духовными потерями, да, и нравственными потерями делалось. И поэтому, когда мы говорим, мне кажется, о советской культуре, то нужно, и если мы говорим о духовных аспектах, то мы прежде всего должны говорить о потерях, о жертвах, которые были принесены, и о той катастрофе антропологической, которая произошла. И она произошла не только благодаря атеизму, или не только из-за, прошу прощения, атеизма. Она произошла гораздо раньше, когда церковь стала служить государству. Это происходило в течение многих веков, еще до революции разрушалось христианство в России из-за того, что вместо Бога поставили кесаря. Поэтому то, что вы сказали вот сначала о цезарепапизме, да, о религии кесаря вместо религии Христа сегодня, это вообще давняя многовековая ситуация, в которой мы живем. Просто сейчас это обидно и горько, потому вдвойне и втройне, потому что был шанс в 90-е годы, был шанс независимого возрождения. И вот когда вы говорили об оппозиции Серебряного века, то заметьте, что сделала церковь в 90-е годы, когда началось возрождение, она могла независимо возродиться, ну, в теории, опять же. Они стали издавать книжечки, всякие грязные, на самом деле, такие вот критические, о Флоренском, о Булгакове, обзываясь
еретиками. Антикатолический катехизис.
Вот, да, их же никогда не преподавали в семинарии. Мне один семинарист, я преподавала несколько лет, рассказал, что их педагог, дойдя до Владимира Соловьева, сказал им одну фразу про Владимира Соловьева, как богослова. Но что говорить о Соловьеве, сказал он же евреев у себя, значит, прятал во время погромов. Да, вот и да. Все. Все, что в семинарии человек узнал о богословии Владимира Соловьева. Понимаете, то есть пошла дискредитация вот этой религиозно-философской оппозиции прорыва богословского, философского. Пошла резкая дискредитация. И только светская или околоцерковная интеллигенция, да, 20 лет изучала прежде всего Серебряный век.
Конечно.
Да.
С этим просто нельзя не согласиться. Можно отдельно говорить, что на самом деле происходило в 90-е годы. Я много раз повторял, что на самом деле это была смена власти коммунистов властью офицеров государственной безопасности.
91-й год?
Да.
Да, это об этом
говорил. И до этого.
Да. Сергей Иванович, я уж в порядке справки замечу, значительно раньше, чем Илларионов, все это высказал.
Прошу прощения. Хорошо, прошу
прощения. Вот, но просто в отличие, Илларионов не ссылается на первоисточники. И кто, кроме того, конечно, вы совершенно правы. И в 60-е, 70-е годы, и околоцерковная оппозиция, среда, Зоя Крахмальникова,
да,
Лев Ригельсон, это, в общем, люди, которые так или иначе пытались вернуть церкви ее основное предназначение, отделить церковь от государства. Вот. А что касается того, что происходит сейчас, я уже, скажем, в пандан к цитируемому вами человеку, и, может быть, опять-таки, из чисто политических, нерелигиозных соображений, выскажу одно свое представление, что патриарх Кирилл, когда он чудовищным образом, с моей точки зрения, пытается назвать агрессию на Украине войной религиозной, войной с греко-католиками и схизматиками, как он написал это патриарху Варфоломею, на самом деле выполняет очень мелкий, но характерный заказ власти. Причем для меня, как человека, который, ну, все-таки очень много лет занимается, к сожалению, политикой. Меня посадили в тюрьму, и я понял, что если ты не занимаешься политикой, то политика занимается тобой. То есть у меня выбора не было. И...
Но если занимаешься, она тоже тобой.
Я думаю, что параллель этому заявлению патриарха Кирилла очень странная. Она в заявлении лидеров исламского государства в Сирии. Ну, вот видите, как вы удивились. Значит, я все-таки не зря это говорю. Сирии и Ирака, когда они заявляют, что именно Путин и Россия являются их такими же врагами, как президент Обама и Соединенные Штаты Америки. Но при этом в Соединенных Штатах, да и вообще во всем мире, кроме России, я думаю, хорошо помнят, что именно советские, именно российские дипломаты всячески защищали в Совете Безопасности этих террористов, где очень большое, подозрительно большое количество чеченцев, от применения вооруженной силы против них. Ну, как всегда, Кремль и Лубянка одновременно поддерживают и Асада, и его противников. В этом как бы нет ничего интересного. Но вот называние Путина рядом с Обамой главным врагом ислама, на мой взгляд, это жалкая попытка из этой неудачной, на самом деле, уже и отвратительной агрессии на Украине найти какой-то выход, найти какой-то общий язык с Соединенными Штатами, стать с ними рядом. Вот у нас с ними есть общий враг. И Путин и Обама, обнявшись, пойдут воевать с исламом. И примерно то же самое. Это попытка найти хоть какое-то приличное обоснование той отвратительной войне, которая сейчас ведется, и найти хоть какой-то выход из нее. И вот заявление патриарха Кирилла совершенно из того же ряда. Это вот такая же заказанная из Кремля. В общем, он совсем не наивный человек. И по собственной инициативе он точно не стал бы этого говорить. Заказанная из Кремля попытка хоть как-то вот таким жалким образом обосновать эту агрессию.
Говорил Сергей Григорьян, слово Елене Волковой.
Вы знаете, мне кажется, что хронологически все немножко иначе. Потому что концепция русского мира, как богословие грядущей войны, развивалась за много лет до этой агрессии.
Но я же не говорил о русском мире.
Это не... А я продолжу. Вот, потому что вот это заявление Кирилла, да, его выступление 6-го, по-моему, числа, слово пастыря о русском мире. И до этого еще были заявления, и об этом он говорит уже давно. Вот богословие войны, я думаю, что по заказу Кремля, развивалось, подготавливая военную агрессию в течение нескольких лет. Патриарх туда ездил, он хотел там себе резиденцию какую-то устроить.
Почему же хотел? Он устроил.
Устроил, да?
За этой резиденцией двух человек посадили экологов, которые протестовали.
Нет, какую-то еще, по-моему, что-то он еще хотел там строить, но не решил потом строить.
Ну, видимо, уже предел...
Конечно, у него есть и не одна там, да. Но дело в том, что это в течение нескольких лет проповедовалось, что вот этот русский мир, что это единая наша территория, а уж то, что это каноническая территория, совершенно не канонический термин, а каноническая территория, это развивалось еще с 90-х годов, да,
в пику. Ну, концепция русского мира, столь параллельная идее исламского государства, конечно, порождена периодическими съездами всемирных русских соборов.
Да,
и коли уж
на
то пошло, то это, видимо, под часть, извините, большого проекта внешней разведки. Одним из ее результатов было воссоединение части зарубежной церкви с Московской патриархией. Вот, и этот проект, извините, одна из первых фаз была и ровно во время путча 91-го года, когда Конгресс соотечественников, собранных с миру по нитке, я думаю, за счет в этот же ровно день скончался там отец Иоанн Миндорф, вот, царство ему небесное, от всех этих переживаний. Вот, и это, конечно, была попытка уже тогда вот, подтянуть силы и представить Россию как некоторое всемирное явление.
Я-то говорил, кроме этой глобальной идеи, которая существовала на самом деле первоначально и в закрытии церквей действительно греко-католических в Западной Украине, на самом деле достаточно агрессивное проникновение русской церкви на Запад. Ну, действительно, вот, в первую очередь, организованное митрополитом Никодимом, с его близостью к компетентным органам, продолжается постоянно. То есть сама по себе идея русского мира, она, ну вот, возникла так сегодня. Но я-то говорю, а на самом деле она, ну, в общем, является, к сожалению, традиционной для Московской патриархии в течение всех тех лет, по меньшей мере, во время которых все патриархи Русской Церкви утверждались в Комитете государственной безопасности.
Ну,
так что тут ничего особенно нового нет. Я-то говорил просто о частности, вот об этом термине патриарха Кирилла, что это религиозная война, сказал он. Вот, а это уже...
Это новое.
Да, это уже нечто новое и переходящее, по-моему, все рамки.
Но это было уже у митрополита Иоанна Снычева. Это тоже выросло на Снычевщине. Вот эта сакрализация русского мира, России как цивилизации, что это нечто сакральное, да, и что мы ведем вселенскую войну. Вот уж Снычев, либо Душенов там, как многие предполагают, писал, но это концепция Снычева, что Россия теперь ведет вселенскую войну, потому что это война между Богом и дьяволом. А в дьяволы там уже записываются многочисленные группы вне России и внутри. И читайте «Пятую империю Проханова». Там все написано.
Не читайте, не читайте. Давайте поговорим о чем-нибудь веселом тогда. А то мы дошли до какого-то дна, потому что, да, конечно, сталинская попытка в 1948 году создать в Загорске православный Ватикан, который бы объединял православный мир, она всего лишь бледная и неудачная, кстати, попытка продолжить политику царской России, которая тоже создавала филиалы русской церкви и в Святой Земле, и в Ницце два собора, и в Англии, и куда только досягалось. Что-нибудь веселое, кстати, на это ссылается тот же Марат Гельман. Совершенно неожиданным образом в, я бы сказал, первой и древнейшей столице России, то есть в городе Старая Русса, который является, видимо, первым действительно столичным городом того, что когда-то называлось Киевской Русью, как угодно, священник Григорий Михнов сам вон 31 августа заявил: «Я, властью, данной мне на основании правил святого Василия Великого, отлучаю от святого причастия сроком на 20 лет всех, кто по своей воле взял в руки оружие для участия в братоубийственной войне на Украине. Также все те отлучаются, кто устно или письменно подстрекал к участию в братоубийственной войне».
Конец цитаты. То есть и патриарх тоже.
Эту реплику мы отвергаем как неорганизованную. Казалось бы, вот оно, слово против войны. Почему-то оно у меня вызывает недоумение и смущение. И я вот Игоря Александровича спросил бы, потому что, ну как, мы хотим от церкви, вы хотите от церкви, чтобы она осудила войну на Украине. Если следовать логике отца Григория, то тогда погибших в Украине десантников псковских не то, что там крестов нельзя ставить, отпевать нельзя, потому что погибли на неправедной войне, значит, пошли убивать братьев. И вот Лев Шлосберг, который выступает, мне кажется, очень по-христиански, требуя и сказать правду о погибших, и чтобы их имена были, и чтобы не было новых жертв. И мне кажется, позиция вот эта светского политика более христианской, чем позиция священника, хотя вроде бы он вот проклял, предупредил, чтобы не было кровопролития, а что-то, мне кажется, вот какая-то неверная нотка, но я могу ошибаться. Игорь Александрович, как это из Пскова смотрится?
Я полностью согласен вот с вашей позицией. Действительно, Лев Маркович выступает более христианином, чем многие христиане. Ну, тут опять же этому есть объяснение. Дело в том, что у еврейского народа культура вины, она гораздо старше христианской. Вот. И многие вещи, над которыми мы думаем, уже у них в крови. Они не могут поступать иначе. Те, кто действительно находятся вот в культуре вины, кто чувствует, что он несет персональную ответственность перед Богом. Вот. Мусульманская, это можно наблюдать, культура вины в стадии формирования. Вот она с опозданием почти на 700 лет от христианской. То есть есть надежда, что они переболеют вот тем, чем они сейчас болеют, и станут в один ряд с двумя другими авраамическими религиями. Да. Ну, хотел бы сказать, вот мое личное мнение, что война не может быть праведной, неправедной, она вся неправедная. Ее надо останавливать, и останавливать немедленно. А церкви нужно заниматься духовными вопросами именно согласно Евангелию. А вот это сейчас, на мой взгляд, в РПЦ очень вопрос серьезный. То есть не в каждой церковной лавке и Библию купишь даже. Ой, вы знаете, вчера закончилось, завтра привезем. Вот я с таким сталкивался.
Спасибо. Говорил Игорь Борисов из Пскова. Слово Елене Волковой.
Я думаю, что большая опасность современной религиозной идеологии в слиянии национального и духовного, религиозного. И поэтому я бы не стала говорить о генетических кодах. Это вот очень опасная такая стезя. И о том, у кого кто там дольше чувствует вину, у кого более развита религиозная культура.
Нельзя, извините, заменить слово «вина» на слово «совесть»?
Можно, спасибо. Если есть. Я процитирую Александра Городницкого, который очень хорошо сказал: «Родство по слову рождает слово, родство по крови рождает кровь». Давайте мы будем о родстве по слову.
Вот, ну, я бы еще прибавил все-таки, что это довольно, ну, скажем, безнадежная точка зрения для русского человека и для русских людей. То есть, что же нам опять искать Слово Божие у евреев, и только оно, и только у них...
Это разделение, конечно.
Да, изначально и, может быть, ощущение совести и правды.
Сергей Иванович, а почему бы и нет? Как говорил Мольер, я беру свое, где нахожу. И занимался плагиатом.
Да, но это... Я совершенно не против этого. Но только как же жить бедным русским?
Как среди... пчеловоды живут.
Вот, да,
как пчелы приносят, пчелы вот, приносят да, и оттуда, и отсюда,
с вами,
отовсюду.
Знакомых был господин Огурский, который, как вы помните, поехал в Израиль с тем, чтобы крестить всех евреев.
И как раз и скончался-таки во время путча в Москве на этом конгрессе соотечественников.
Да. Вот. Но так же, как я думаю, что его задача, ну, была, скажем так, не вполне реалистичной. Также я думаю, что все-таки и в России людей не только, даже в русском православном мире, людей не только иудейского происхождения, но и русского тоже, вполне достойных и преданных православию, и у которых есть чему научиться, совсем немало.
Но, тем не менее, отмечу, что в храмах Русской Православной Церкви, как, впрочем, и в храмах любой христианской церкви, все равно каждый день, и особливо за воскресеньем, читают тексты евреев. Матфея, Марка, Луки, Иоанна, апостола Павла и других. И слушаем, и учимся, хоть в Нью-Йорке, хоть в Мельбурне. Меня смущает выступление отца Григория Михнова, ну, во-первых, незаметное такое искажение правил святого Василия Великого. Потому что добавлены слова «по своей воле», «кто по своей воле взял в руки оружие». Сразу встает очень тонкий вопрос о том, а что такое своя воля? Это что, человек вышел из псковской избы, пошел, купил на рынке БТР и поехал в Донецк? Вот это своя воля. А когда человек безработный, умеющий только стрелять, и ему под страхом того, что его посадят в тюрьму, предлагают 30 тысяч, и вот тебе БТР, и поехали в Донецк, и тебя патриарх благословляет, и это вот очень сложный вопрос для нравственного богословия. Вот чья тут воля работает, кроме воли сатаны? И, наконец, все-таки главное. Приходил ли кто-то к отцу Григорию с просьбой причастить? Вот, батюшка, вот я вот воевал на Украине, я так доволен, теперь у меня в порядке награды, причастите. Но это же нереалистическая картина. Вот. А для священника, мне кажется, все начинается с того, что кто-то к нему приходит и о чем-то спрашивает. Что в пустоту говорить? Можно сказать, я осуждаю войну, а так вот наотмашь отлучить тоже звучит странно. Слово Елене Волковой.
Мне этот жест отца Григория понравился. Я его восприняла как несколько такой художественный жест. В каком смысле? Ну, в том смысле, в котором и Христос прибегал вот к таким художественным, ярким образом, резким.
Изгнание десантников из храма.
Да. Ну, этого много очень в Евангелии, когда Христос говорит какие-то очень резкие вещи, там, глаз вырви у себя, руку отруби, да, и так далее. Все-таки это художественное.
Вообще, действительно, преувеличенным все.
Да, это художественное. Так вот, как преувеличенный такой жест, да, резкий жест, он очень правильный и хороший, он невыполним. Он, может быть, недостаточно там гуманен по отношению к тем, кто против своей воли. Но зато он, например, хорошо относится к бывшему губернатору Псковской области Евгению Михайлову, который сам туда поехал, стал министром Донецкой Народной Республики. Вот к нему, например, относится. И он тоже человек верующий. Так вот, дело даже не в этом. Дело в том, что вот это прозвучало в церкви. Пусть это как крик. Но что это планка, что убийство, убивать вообще грех. Убивать по своей воле брата своего и идти в чужую страну, в другую страну и там проводить вот эту захватническую войну. Это грех. Вот это должно было прозвучать в церкви. И в этом смысле я очень рада, что это произошло. И в этом смысле я вместе с Маратом Гейманом спросила бы, а где же пастыри? Почему они замолчали? Вот всех, кого вы перечисляли, кого мы можем считать оппозицией, это вот поколение уже уходящее. Это поколение, которое воспитывалось на оппозиционности церкви советскому режиму. Когда будь в церкви, быть верующим уже оппозиция. А вот эти современные замолчал. Игумен Петр Мещеринов как хорошо начинал. Но футурологический текст закрыли ЖЖ, запретили. И когда я ему сказала, что вам нужна кафедра социального богословия, вы человек, у которого есть дар. И это необходимо сегодня России. Этика социальных отношений, христианское сознание жизни социума, как должно быть устроено общество. Он сказал, мое начальство так не считает. Замолчал. Где отец Георгий Митрофанов? Тоже замолчал. Вот те, кто начали подавать голоса внутри церкви, я посматриваю периодически страницы в социальных сетях. Они у них либо пустые, либо про музыку и котиков. Все.
Вы не любите котов?
Я очень люблю. У меня 4 кота. Ну, 3, и еще один у крестного приезжает с ним. Поэтому я-то очень люблю котов. Но на фоне того, что им был дан голос, собственно, христианского стояния в церкви, я бы даже не стала говорить противостояние церкви, а противостояние антихристианской политики церкви и антихристианского устройства церкви. У них был этот дар, и они от этого дара отказались.
Говорила Елена Волкова. Сергей Иванович, я бы задал такой провокационный вопрос в связи с тем, что сказала Елена Ивановна. Потому что, да, было письмо патриарха Кирилла в Константинополь о религиозности войны против Украины с потоком псевдофактов, извините за странные выражения, вот, о якобы зверствах, которые чинятся в отношении сторонников русского мира в Украине. И потом было письмо в Константинополь патриарха Филарета. Смущает вот что. Что патриарх Филарет, как и патриарх Кирилл, это все люди советской формации, архиереи советской формации. И прошлый патриарха Филарета очень у многих людей, хоть в России, хоть в Украине, вызывает даже не то, что большие-большие знаки вопроса, большие-большие восклицательные знаки. И в этой связи встает вопрос, что даже если бы сейчас патриарх Кирилл вот вышел бы 21 сентября, вот он возьмет и выйдет вдруг на улицу, а будет ли это очень хорошо? Не будет ли это скорее тревожным сигналом? Как в 91-м году, скорее, тревожным сигналом было, когда старые советские конъюнктурщики вдруг сделали поворот оверштаг и оказались в первых рядах борцов. В этом смысле, вот вам, как старому диссиденту, вашу душу грело бы, если бы вдруг пошли вот главные церкви во главе протестного движения, или вы бы насторожились? Вам вообще это надо?
Нет. Ну, во-первых, вы задали просто очень сложный вопрос.
Прошу прощения.
Это вопрос не только церковный. Это вопрос нынешнего состояния России, российского общества, верующего и неверующего. Это вопрос о способности к поиску правды и справедливости. Это вопрос о способности противостояния.
В одиночку, без архиерея.
Ну вот, на самом деле, на этот вопрос сейчас на самом деле в реально наступившее критическое время, критическую фазу состояния российского государства. Всего российской церкви, всего русского народа. Мы постоянно слышим большей частью ответ один, что российское общество ни на что не способно, что оно растеряло весь тот потенциал, который у него все-таки был в конце 80-х, начале 90-х годов. Это можем, доводы можем продолжать, я просто не хочу затягивать ответ. Что поэтому приходится с безнадежностью смотреть в будущее России, замолчали те немногие, да, в сравнении с 60-70-ми годами проповедники, которые все-таки тогда были. Но я думаю просто, что это бесконечно более сложное время. Я думаю, что это просто время, когда русское общество, церковное и нецерковное, было обмануто в течение многих десятилетий, более-менее неудачным образом себя искало, но сейчас очень многое осознает. И именно сейчас создается то противостояние, та оппозиция, которая на самом деле нужна и российской власти, и московской патриархии.
Говорил Сергей Иванович Григорьян. В нашей сегодняшней программе о церкви и оппозиции, о церковности, оппозиционности, кроме него участвовала Елена Ивановна Волкова из Москвы и Игорь Борисов из Пскова, православные все, а Игорь Александрович еще и пасечник. Нужна церковь оппозиции. Нужны друг другу вера и политика, вера и активизм, но не для того, чтобы священник благословлял на бой, не для того, чтобы архиерей обязательно с главного амвона определял политический курс, а для того, чтобы выход был у человека в глубине сердца к Создателю, к тому, кто выше любых разделений, к тому, кто источник и для архиерея, и для мирянина, и для кого угодно, к тому, чтобы человек шел на митинг на свой страх и риск и за это получал награду в Царстве Божьем, а не за то, что он исполнил послушание и благословение. Вел программу Яков Крутов. Всего вам доброго.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Что значит для вас свободная Россия?
Я, конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободная, я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков, и чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей, и не хочется уезжать из которой. Вот свободная Россия.
Для меня свободная Россия – это такое иллюзорное место, считаю. Место, где можно верить во все, что хочешь. Место, где можно исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию, где можно быть любого цвета кожи, любой расы, любой национальности.
Ваш Наша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».